Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Русский язык является родным языком для почти 150 миллионов человек, а еще более 110 миллионов владеют им как вторым языком. По степени распространенности русский язык является пятым языком в мире. В первую очередь на нем говорят в России и других постсоветских странах. В некоторых из них русский имеет статус официального, например, в Беларуси, Кыргызстане и Казахстане. Но в последнее время все чаще приходится сталкиваться с новостями, что русский язык за границей учат все меньше людей. Официальные лица Российской Федерации заявляют, что русский язык теряет свои позиции и в странах ближнего зарубежья. Сегодня мы хотим разобраться, почему это происходит, является ли это серьезной проблемой и что нужно делать для поддержки русского языка за пределами России. С нами на прямой связи заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов. Павел Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Павел Анатольевич, в конце августа этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции русского языка ослабевают в ряде стран постсоветского пространства. Сделал он акцент на государствах Центральной Азии. А в каких еще государствах бывшего СССР позиции русского языка на данный момент, можно сказать, шаткие?
Вы знаете, здесь можно отметить то, что, конечно, когда ситуация изучения языка, это не только касается русского языка, это всегда очень длинные волны, и сейчас мы видим, конечно, тенденцию, когда в первую очередь, конечно, в странах СНГ все меньше и меньше людей, но это не тенденция, которая резко уходит вниз, изучают русский язык. И здесь, как правильно, в общем-то, отметил Сергей Викторович Лавров, и страны Центральной Азии, и, безусловно, конечно, страны Кавказских республик, и, безусловно, и Молдавия, Украина, то есть все страны бывшего Советского Союза, так или иначе, сегодня наблюдается тренд на не быстрое, но все-таки уменьшение количества людей, изучающих русский язык.
Угу. Прибалтика, наверное, тоже, да?
Ну, Прибалтика, безусловно, но там, как вы понимаете, тенденции эти были запущены уже давно, и процесс происходит несколько другой скоростью.
Угу. Есть понимание, что нужно сделать для поддержки русского языка вот в этих странах ближнего зарубежья?
Да, безусловно. Мы понимаем, что надо делать, и сейчас достаточно большое количество усилий прикладывается для того, чтобы перебороть тенденцию. Я могу сказать, что мы видим на данный момент во многих, в общем-то, республиках, в той же вот Армении, я только вчера там был в командировке, прилетел оттуда, в Узбекистане, на Казахстане, в той же Киргизии. Мы видим сейчас большой интерес к изучению русского языка. Почему я изначально в начале своего интервью говорил, что этот тренд очень длительный, потому что тенденция падения изучения русского языка, она наметилась сразу после развала Советского Союза. И, конечно, в 90-е годы России достаточно сложно было, в общем-то, прикладывать большие усилия для этого, потому что были, как мы все помним, достаточно сложные внутриполитические процессы внутри самой Российской Федерации. Но сейчас развиваются торгово-экономические отношения у нас со странами бывшего Советского Союза. Активно развиваются научные связи. В общем-то, люди, все больше и больше людей хотят ехать учиться в Российскую Федерацию, в университетах по программам среднего профессионального образования. Очень много людей едут в Российскую Федерацию работать. А это как раз-то те мотивирующие факторы, которые призваны повысить уровень изучения русского языка. И сейчас мы по всем этим программам достаточно активно ведем работу и по программам высшего образования, и по научным, и, конечно, в общем-то, культурные мероприятия, которые проводим вместе с Министерством культуры, с другими ведомствами, они тоже призваны мотивировать граждан на просторах бывшего Советского Союза изучать русский язык.
Наверное, интеграционные процессы еще являются драйвером изучения русского.
Да, безусловно, интеграционные процессы, но я здесь как раз вот отмечаю именно развитие торгово-экономических отношений, тоже имел в виду, что создание Евразес, создание там в рамках того же ШОС, ДАО, ДКБ, вот этих вот всех интеграционных процессов, да, это является дополнительным стимулом для того, чтобы люди изучали язык.
Угу. Ну, хорошо, допустим, в рамках ЕАЭС с этим проблем не будет, но что делать в отношении стран, которые не входят в такие структуры, но, опять же, в которых есть носители русского языка? Какие государства вот, бывшего СССР, на ваш взгляд, с трудом пойдут навстречу в российских инициативах продвижения там русского языка?
Видите, мы сейчас нигде не видим вот какого-то такого серьезного сопротивления, за исключением, может быть, Украины, ну, по понятным причинам. Там, в общем, сейчас протекают процессы, которые не сильно способствуют, скажем так, дружескому развитию отношений между двумя странами, но мы думаем, что рано или поздно, в общем-то, эта тенденция пойдет на спад, и вот это как бы развитие, там, активное развитие национализма и как бы отрицание всего, что связано с Российской Федерацией, то есть так или иначе все равно, наверное, долго продолжаться не может, и тенденция рано или поздно будет перестраиваться. В остальных странах СНГ достаточно благоприятная обстановка для того, чтобы, в общем-то, развивать программы продвижения русского языка и те проекты, которые мы, в общем, сейчас совместно предлагаем. И мы на данный момент видим как бы вот этот тренд, и в частности, допустим, большой интерес Таджикистана к тому, чтобы уже несколько лет туда приезжали преподаватели русского языка, и именно каждый год 50 человек мы делегируем для того, чтобы они работали в таджикских школах как методологи, как преподаватели русского языка. Сейчас у нас такая программа с прошлого года запустилась с Узбекистаном, и в этом году порядка 30 преподавателей, а в следующем году будет уже более 100 преподавателей. Такую же программу мы развиваем с Киргизией. То есть это говорит о том, что интерес к изучению русского языка, он растет, он набирает силу, и страны понимают, что, в общем-то, сейчас, видите, обстановка и геополитическая, и экономическая заставляет всех, в общем-то, объединяться, и те процессы, которые происходят, в частности, у ближайших соседей, у того же Таджикистана, у Узбекистана, их способствует тому, чтобы, в общем-то, им развивались оборонные совместные проекты, а за этим идет автоматически и развитие языка.
А что по поводу Грузии можете сказать?
К сожалению, в связи с тем, что у нас нет дипломатических отношений сейчас с Грузией, и мы, конечно, это несколько усложняет наши там взаимоотношения, как бы, но в любом случае, как вы знаете, идут и культурные обмены, да, и, в общем-то, более-менее гуманитарное взаимодействие, оно вот в широком смысле этого слова никуда не девалось, и я думаю, что благодаря вот этим, не в том объеме, которым, конечно, нам хотелось бы, но вот эти вот гуманитарные проекты, все-таки культурные обмены, они так или иначе тоже способствуют развитию языка, но мы надеемся, что из года в год все-таки реализация этих проектов будет расти, и будет расти и узнаваемость русского языка, и мотивация к его изучению.
Совсем недавно на Украине на уровне Совета по национальной безопасности и обороне заговорили о возможном переходе с кириллицы на латиницу. В Казахстане этот процесс уже идет несколько лет. В Узбекистане он идет, по сути, с самого провозглашения независимости и должен уже скоро полностью завершиться. На 23-й год планирует власть сделать это. Является ли это угрозой позициям русского языка вот в перечисленных государствах? И почему страны отказываются от кириллицы или планируют отказаться? Можно по всем отдельно, если так удобно?
Да, безусловно, этот процесс на постсоветском пространстве так или иначе протекает, где-то с большей степенью успешности, где-то с меньшей. Мы внимательно следим за этим процессом, его анализируем. Но, как вы знаете, у перехода на кириллицу в странах бывшего Советского Союза есть там достаточно серьезная историческая подоплека. Да, после революции, так или иначе, на очень высоком уровне, тогда еще в Советском Союзе рассматривалась такая возможность, и все-таки в 20-е, в 30-е годы этот эксперимент ставили. Потом, когда уже в середине 30-х годов поменялась обстановка вокруг Советского Союза, и поменялись, в общем-то, приоритеты геополитические и внешнеполитические, эти эксперименты были свернуты, и полностью все стали переходить на латиницу. Безусловно, нас эти процессы беспокоят, потому что переход на латиницу – это смена культурного кода, а здесь, в общем-то, нам не хотелось бы, чтобы и эти страны так или иначе выходили из сферы интересов Российской Федерации, гуманитарной политики, в культурной политике. И мы благодаря тем программам, о которых мы с вами говорили, мы прикладываем как раз-то усилия в том, чтобы, в общем-то, росли позиции русского языка, росла узнаваемость кириллицы, и, в общем-то, эти процессы, может быть, тогда протекали параллельно. Не тотальный отказ от кириллицы в пользу латиницы, а чтобы тогда эти два вида написания, в общем-то, существовали. Что на самом деле в своем большинстве сейчас и происходит. Как вы знаете, тот же Узбекистан еще в 1993 году объявил переход на латиницу. Этот процесс должен был быть закончен к 2000 году, потом был перенесен на 2005, потом 2010 и так далее. То есть русский язык так или иначе все равно остается языком межнационального общения, как вы правильно сказали, является официальным языком в некоторых государствах. Поэтому многие государства об этом процессе объявили, но он не так активно протекает, потому что все-таки это культурный код, а смена культурного кода – это процесс, который может затянуться на несколько поколений. И здесь мы заинтересованы в том, чтобы, если этот процесс и протекает, чтобы он протекал как можно мягче и не затрагивал там интересы тех слоев населения, радикально тех слоев населения, которые заинтересованы в том, чтобы кириллица оставалась заинтересована в развитии отношений с Российской Федерацией. Поэтому, в общем, мы за этим следим и прикладываем усилия для того, чтобы, в общем-то, мягкость этому процессу была максимально обеспечена.
Павел Анатольевич, среди бывших советских республик, пожалуй, меньше всего информация о Туркменистане. Вам известно, какое в этой стране положение русского языка и русскоязычных?
Да, это все-таки страна традиционно всегда более закрытая, чем остальные страны бывшего Советского Союза. И мы сейчас понимаем, что там есть проблемы с продвижением русского языка. И они, в общем-то, по большей части те же самые, которые в других странах. И, к сожалению, ту информацию, которую мы получаем, она не так объемно, чтобы можно было какие-то, в общем-то, аналитические справки формировать. Но так или иначе, мы все равно понимаем, что происходит в этой стране. Мы понимаем, что интерес к изучению русского языка там тоже, в общем-то, растет. И это мы видим и по количеству, допустим, тех же студентов, которые хотят ехать из этой страны для того, чтобы учиться в Российской Федерации. И там работает в Ашхабаде школа имени Пушкина. Мы в прошлом году, наверное, тоже были свидетелями того интереса, в общем-то, сколько ребят хотят учиться в этой школе. Это говорит о том, что и мы видим, что интерес к количеству желающих учиться в этой школе, он с каждым годом растет. Это говорит о том, что как раз-то растет и интерес к изучению русского языка. И мы сейчас, в общем-то, обсуждаем разные подходы к тому, чтобы создавать как можно больше классов русского языка, предметов на русском языке, чтобы не только русский язык учили в этой стране, но, допустим, чтобы и математика, физика, химия, биология тоже изучались на русском языке. И мы видим как раз там отклик, положительный отклик из этой страны на эти наши инициативы.
В каких странах дальнего зарубежья есть спрос на изучение русского языка и по каким причинам?
Вот по аналитике, буквально свежей аналитике этого года, мы активно видим интерес изучения русского языка. Но это, конечно, традиционно Китай, Индия, потому что у нас сейчас растут торгово-экономические отношения между странами. Мы видим развитие политических отношений между странами. Индия, потому что здесь есть большой интерес именно формирования совместных образовательных, научных программ. Мы видим большой интерес со стороны индийской общественности к изучению, допустим, желающих поступать на программы медицинские в Индии, потому что в Индии медицинское образование Российской Федерации признано традиционным, мы видим все больше и больше людей, желающих идти по этому направлению. Соответственно, африканский континент после первого форума России и Африки, который прошел в Сочи в 2019 году, из Африки есть большой интерес к обучению в Российской Федерации. И не только это, допустим, медицинские, но и это технические специальности. Потому что сейчас в Африке очень много крупных российских компаний ведут совместный бизнес. Это и Лукойл, и Газпром, безусловно, это, конечно, Росатом. Русал, да, и мы видим интерес как раз из этих стран. И по линии, допустим, вот как раз-то формирование большого количества совместных экономических проектов для обучения иностранных студентов из этих стран в Российской Федерации. Но здесь автоматически и русский язык. Латинская Америка традиционно, в общем, достаточно благожелательно настроена в этих вопросах. Там есть большая проблема, это удаленность этого континента от Российской Федерации. И, допустим, по той же квоте правительства Российской Федерации, которую, как вы знаете, администрирует Россотрудничество, и в следующем году мы уже будем 23 тысячи иностранных студентов набирать по квоте правительства Российской Федерации, все больше и больше желающих ехать учиться в Российскую Федерацию именно из Латинской Америки, но там есть проблема не до заезда этих студентов, потому что, конечно, перелет очень дорогой. Поэтому, если говорить по макрорегионам, сейчас по всем макрорегионам мы наблюдаем интерес к изучению русского языка, к формированию совместных научных проектов, образовательных проектов, культурных, безусловно. А это как следствие за собой тянет интерес к изучению русского языка.
Павел Анатольевич, спасибо вам за интервью. Напомню, Павел Шевцов, заместитель руководителя Россотрудничества, был с нами на прямой связи. А сейчас по телефону к студии «Радио Спутник» подключается политолог Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, приветствую вас.
Добрый день.
Андрей Иванович, в последний месяц было, может быть, чуть больше, чем месяц, было несколько инцидентов в странах ближнего зарубежья, но в первую очередь это Казахстан и Кыргызстан, а возможно это только Казахстан и Кыргызстан, которые связаны с агрессией против русскоязычных. И вот президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в обращении к нации в начале сентября заявил, что это абсолютно недопустимо, что у Казахстана есть иммунитет к разобщенности, и притеснение русскоязычных жителей это абсолютно не их история, и сказал, что жестко это будет все пресекаться. А с чем вы связываете вот эти инциденты, и как России нужно реагировать на такое проявление нетерпимости к русскоговорящим на территории бывших постсоветских государств?
Ну, тут две аспекта. Первый аспект исторический, потому что независимость республики получили, в принципе, без какой-то агрессивной внутренней политики, контекста, то есть не было какой-то борьбы с метрополией и так далее. То есть и потом уже новая элита, которая возникла в этих государствах, ей надо был естественный враг, возникли легенды каких-то восстаний, борьбы с Россией. Но это мы видели, например, Узбекистана, Туркменистана, в какой-то степени Казахстана тоже. То есть такой антироссийский такой толчок был, да, как раз в 90-е годы. Ну и, конечно, надо понимать, что основная государственная идеология для государства была, был национализм, частично этнический. Второй момент связан, конечно, с современной политикой в этих государствах. Допустим, Казахстан так не преодолел вот такое ущемление русскоязычных и этнических русских в отношении использования их управления страной. Практически все управление этого государства, оно заполнено только казахами, исключительно казахами, коренной нации, так сказать. Ну, такая же проблема есть и в Киргизии, и в других странах Центральной Азии. Хотя, в принципе, специалисты русскоязычные, русские люди востребованы. Востребованы, но положение всегда такое, знаете, ну, демонстративно такое дискриминационное. Ну и, кроме всего прочего, конечно, воспринимается наличие русских, проживающих на этих территориях, как естественный такой преград для национального, так сказать, возрождения и тому подобное. То есть, ну, это вот такие элементы национализма, которые здесь вот присутствуют, и они проявляются. Это серьезно, в общем-то, давит на местных русских, русскоязычных. Собственно, глазами видел такие дома в Бишкеке, где написано по-русски продается дом с мебель и так далее и тому подобное. Ну и третий момент, конечно, гастарбайтеры. Но это в меньшей степени связано с Казахстаном, но в той же Киргизии, где такие же были выходки в отношении русскоязычных и местных русских, в общем-то, надо учитывать, что огромное количество их, так сказать, этнических тех же киргизов работает в России. И, в общем-то, это очень-очень большой доход для этих государств. И власти, конечно, испытывают беспокойство. Потому что, как говорят в России, вы выгнали нас в 90-е годы из своих домов, и сейчас приехали за нами следовать за Россию. Напряженность такая есть. Было бы странно, если бы мы не обращали внимания. Как поступить в данном случае? Я думаю, что поступать в таких случаях надо так, как поступает тоже в США в отношении расовой дискриминации. То есть очень жестко. Ну, по-видимому, никуда мы не денемся, в перспективе визовый режим между нашими странами будет. Это плохо или хорошо, трудно сказать, но учитывая то, что, ну, большая часть, ну, у нас только киргизов, только в Москве под миллион, если бы небольшой страны, то, наверное, как-то какие-то меры принимать и планирование придется. В общем-то, это опять-таки гарантирует то, что отношение к России, к русским, к русскоязычным будет ухудшаться. Но, видимо, это придется какие-то ответные меры. Мы переходим, к сожалению, к стадии такого заложничества. То есть вы у нас работаете, не смейте трогать наших людей у вас. Ну, если так грубо сказать, если без форм политических. На самом деле, это взаимность потребуется, потому что иначе мы эту волну не остановим и получим новую вторую же волну русских, русскоязычных беженцев на свою территорию.
А вот в Казахстане такие национальные, националистические настроения, они, ну, возьмем последние 10 лет, они подутихли или они, наоборот, как-то там где-то подогреваются, просто не все попадает в инфополе русскоязычное?
Вы знаете, они ушли в глубину. Вот в таком вот открытом формате, как в 90-е годы, конечно, такого нет. Вот это удивительный случай, который попал, в общем-то, на видео. Ну, в бытовом плане такие случаи встречаются. В общем-то, там где-то с соседями и так далее, там бывает. Но они просто, может, не выходят в информационное поле. Но вот это вот случай, когда издевательский такой подход к русскоязычной официантке, конечно, он знаменателен, то есть был показан. Казахстане восприняли его тяжело. Потому что когда вот не обращаешься, вот есть вроде государство, представитель коренной нации категорически отказывается признавать того, что есть какое-то вот давление на местных проживающих русских, русскоязычных. Нет, им есть такая формулировка, нам, им у нас лучше, чем в вашей России. В таком формате. Но глубину, конечно, это все распространено. И оно, конечно, бывает даже хуже, чем откровенное, открытое, как было в 90-е годы. Ну, это и дискриминация в рабочих местах, в трудоустройстве, в образовании и так далее. Все это подается очень так элегантно. Но бизнес, для бизнес, допустим, русский бизнес, русскоязычный бизнес, остается с огромным количеством проблем для работы в той же Киргизии или Казахстане.
А в Кыргызстане и в Казахстане статусы русского и казахского и киргизского языков, они равны по конституции или все-таки кто-то по статуснее?
Единственная страна, где русский язык является вторым государством, это Беларусь. Но там это не такая уступка России, там своя проблема, свои причины, там свои традиции. Вот, тем более, что они русский язык меняют. Уже там по-другому немножко, там фразы, там слова некоторые введены и так далее. Но они имеют на это право. Страны государственные. В других странах все постсоветского пространства, русский язык не является государственным. Лучше точно объявлен языком межнационального общения, как он утвержден и в Казахстане, и в Киргизстане. Не больше того. Везде язык один. Типовые нации. На Казахстан это вообще очень так сложно, потому что там ситуация близка вот именно к белорусской. Почти весь Казахстан русскоязычен.
Андрей Иванович, сейчас нам паузу надо сделать эфирную, после нее мы продолжим, вы оставайтесь с нами на связи. Андрей Суздальцев, политолог, сегодняшний наш собеседник, говорим о положении русского языка в странах ближнего зарубежья.
По душам.